Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Вновь с вами вместе разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Здравствуйте. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с искусствоведом, кандидатом культурологии, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить о явлении иностранцев в России 17-18 века. Слушайте продолжение нашей беседы.
А вот сейчас мы, да, и вот в связи с этим, конечно, мы к чему подходим? Потому что когда вот эта, во-первых, критическая масса немецкой слободы, а затем, применительно к Петровской эпохе, меняется ведь еще одна очень важная деталька. Значит, ну ладно, немецкая слобода. Ну ладно, европейские наемники. Кстати, они в армии Петра были до самого конца. И мы в Петровской армии встречаем ведь какие имена военачальников? Герцог фон Круи, генерал Аллард, полковник Блюмберг, фельдмаршал Огильви, генерал Людвиг Ренне, генерал Роберт Боур, там генерал-полковник Яков Брюс там и так далее. Ну, как у Пушкина. Да. И Шереметьев Благородный, и Брюс, и Боур, и Репин, да, понимаете, да. И ведь маленькая деталь, да. Откуда они были? Они, Брюс из Шотландии, но он приехал, обрусел. Там Боур, кстати, швед, что интересно, воевал против Швеции в рядах русской армии, там Ренне, Блюмберг, Аллард, это немцы, фон Круи, голландец, там Огильви, у него там какие-то тоже нидерландские корни там и так далее. То есть я к чему это хочу сказать, что, естественно, опять-таки этот контакт. Но самое-то главное, ведь по результатам Нидштадтского мира в состав России вошли, как мы помним, Латвия, Эстония, Ингрия, да, и Восточная, да, Карелия. Так вот, здесь принципиальный момент Латвии и Эстонии. Там господствующий класс весь состоял из потомков крестоносцев. То есть латыши и эстонцы – это крестьянская масса, но потом в XIX веке будет формироваться национальная интеллигенция. А элита Прибалтики, так называемые остзейцы, остзея – это по-немецки «Восточное море». Так в Германии Балтийское море называется, да, до сих пор. Mm-hmm. И вот эти остзейцы – это потомки крестоносцев смешанного немецко-датско-шведско-голландско-шотландско-норвежского происхождения. Я почему об этом сказал? Потому что тевтонские ливонские ордена – открытая система, туда могли поступить люди, в принципе, любого происхождения, но в основном все-таки туда ехали люди Северной Европы и Северо-Западной Европы. Скажем, испанцев, французов, там, итальянцев там было немного. Вот, хотя они теоретически могли быть. А разговорным языком, как бы принятым, был немецкий. Диалект немецкого языка. Так вот, вся эта огромная масса, это просто очень приличное количество, там на миллионы счет идет. И ведь они там жили до Великой Отечественной войны. Давайте называть вещи своими именами. Ну, часть уехала после еще установления советской власти, часть была уничтожена Сталиным впоследствии. Вот, кто-то уехал на Запад. Так вот, а все это время, это большая миллионная масса, там, ну, как минимум 1,5-2 миллиона человек, никак не меньше, она вся оказалась в составе российского государства. Причем она в каком качестве оказалась? Они все присягнули Петру на верность. Петр их отблагодарил, даровав большинству из них баронские титулы. Вот в Российской империи титул князей со времен Киевской Руси, титул графов введен Петром. Это могли получить любые люди абсолютно. Герцогов-маркизов у нас не было. Вернее, герцоги-маркизы у нас могли быть, если приедут из Западной Европы, да, уже с этим титулом.
Да, да.
Типа герцог Берон при Анне, да, Ивановне. Тогда титул сохранился. А вот титул барона, это вот получили прибалтийские дворяне. Ну, 90% получили титул барона. И все, и это передавалось по наследству. Угу. И как бы это такое абсолютно санкционированный...
Жена, соответственно, баронесса.
Баронесса, да, да, это санкционированный титул в Российской империи, но именно применительно, ну, на, так, на 99% к казейскому дворянству. Угу. Значит, а ведь давайте называть вещи своими именами. Они присягнули России, но они остались европейцами.
Да.
Да. Более того, они, в общем-то, и кто-то обрусевал, кто-то не очень. Были совершенно обрусевшие варианты, самые знаменитые.
То есть кто-то оставался уже насовсем, а кто-то все-таки продолжал вот эти путешествия.
Да. Нет, они все оставались в Российской империи. Просто дело в том, что чисто культурно. Ну, потому,
да,
что,
да,
были случаи, во-первых, там, естественно, они брачевались с русскими дворянами свободно. И вот самый знаменитый феномен, это, так сказать, позднейший, это Сергей Юльевич Витте, угу, великий русский государственный деятель, уже стопроцентно русский человек по культуре, а фамилия это выдает, понимаете, то есть по матери он был русский,
угу,
по отцу он был аздеец голландского, угу, происхождения, вот фамилия Витте, это стопроцентно голландская фамилия, и он в своих мемуарах это описал. Причем, знаете, он так политкорректно сперва описывает материнскую свою родословную, а потом уже опоминает, что мой папочка там барон Витте и так далее и тому подобное. Вот. Но это же в порядке вещей абсолютно было, причем это даже и вот эти вот аздейцы, они в Российской империи, это очень интересный момент, они фактически стали одним из самых главных отрядов господствующего класса. Они не просто включились в Россию, а они очень активно, как бы мы сейчас сказали, заняли место наверху. Ну, элементарно, если вы будете читать биографии любых российских царей, императоров, вы увидите в их окружении одни и те же мелькающие фамилии. Беркендорф, Фридрихс,
да-да,
Дубельт, там, понимаете, какие-нибудь там, Витгенштейн, Гейден... Фамилии говорят сами за себя. То есть они не просто в России, они на самом верху, понимаете? И это будет сохраняться до самого 1917 года, понимаете? И как, кстати, я вам скажу, даже есть совсем пикантная подробность. В числе генералов российской армии, перешедших на службу к большевикам, был человек с фамилией фон Таубе. А дальше вниз, до самых низших ступеней, там, до лейтенантов, до прапорщиков, вот, но тоже классика, когда была героическая оборона крепости Баязет в русско-турецкую войну 1877-78 годов, в числе офицеров вот этого маленького обреченного гарнизона, который в нечеловеческих условиях выстоял и дождался, что его деблокируют, был поручик барон Клюки фон Клюгенау. Все, понимаете? Кстати, окомандовал обороной крепости офицер по фамилии Штоквич. Обрусевший литовец, там, понимаете, и так далее. Вот, потому что, кстати, насчет литовцев, ведь потом, когда будут разделы Польши, польско-литовская знать же тоже массами вольется. А я уже не говорю о такой прелестной подробности, что согласно дворянским спискам родословных, 75% князей Российской империи – это грузины. Понимаете, когда присоединят Грузию, вся грузинская феодальная аристократия, ну, в массе своей присягнула, а они все князья, им всем сохранили княжеские титулы, все, приехали. То есть русских князей Рюриковичи оказались в меньшинстве. Это если брать только дворянскую верхушку, подчеркиваю, если брать только дворянскую верхушку. Значит, в этой ситуации, естественно, даже, я вам скажу так, если бы даже Петр I не предпринял бы радикальных шагов поломки идеологии Третьего Рима, я думаю, силой вещей, явочным порядком эта идеология бы рассосалась. Может быть, чуть-чуть позднее, просто по причине вот такого гигантского вливания вот этого вот европейского, подчеркиваю, элемента. Кстати, грузинские князья в этом смысле четко входят в это же, потому что Грузия это тоже Европа. Да, своеобразная такая, выдвинутая на запад, но все-таки Европа. А потом еще ведь маленькая деталь, давайте вспомним, мы все время говорим про феодальную аристократию, но ведь потом будет еще великий проект князя Потемкина при Екатерине II, мы еще к нему, я думаю, вернемся, в результате которого колонизация пустующих земель России выходцами из сопредельных стран Европы. Но я хочу сказать, там большинство было из юго-западной Европы, это немножко другое, там греки, болгары, молдаване, но была же и великая немецкая колонизация, вот эти знаменитые российские немцы, немцы Поволжья, это вообще крестьянская масса. То есть люди, которые ехали колонизовывать земли Поволжья, Северного Кавказа, Крыма там и так далее. Кстати, условно говоря, немцы, там были чехи, там были голландцы, там были норвежцы. Ну, и немецкий язык становился по определению разговорным. Да. Это вообще крестьянская масса. Значит, представьте себе ситуацию, какие бы русские крестьяне рядом не жили, каких бы, может быть, совершенно средневековых установок они не придерживались, в крестьянстве это держалось дольше.
Да.
Но когда у тебя по соседству возникает немецкий хутор, и когда русские крестьяне видят, как эти приехавшие идеально ведут хозяйство, как они ходят чистенькие, дочери ходят в белоснежных корсетах, и у них на рынке самое лучшее молоко и самый лучший творог и так далее. Вот здесь идеология, знаете, как значит, говорят, поединок телевизора с холодильником. Холодильник побеждает.
Да-да-да.
Как Тарапунька и Штепсель в свое время, в советские годы, были репрессированы на год, их год не допускали до телевизора, когда они сказали, гречка из голубого экрана не сыплется.
Пошутили.
Пошутили, да. Так вот, дело в том, что крестьяне, какие бы они идеологически зашоренные не были, они прекрасно видели, что у этих гречка из экрана сыплется.
Да-да.
Понимаете? Ведь, забегая вперед, скажу, мы об этом будем говорить, но это даже религиозную ситуацию в России скорректировала. Ведь будет неожиданный совершенно эффект, мы сегодня о нем говорить не будем, но он же был, массовый переход русских крестьян в протестантизм. Массовый, подчеркиваю, миллионами. Контакт с немецкими колонистами, понимаете? Вот. Так что вот эта колонизация по всем каналам, какая она проходила, вот, да, а индустриализация страны в любом аспекте.
Ну вот, а если о культурном обмене говорить как раз? Традиция приглашать иностранцев-архитекторов, например, она существовала давно, да? Вспомним Аристотеля Фьоравванти и Кремлевский Успенский собор.
Конечно.
Но все-таки... Большой размах уже вот эта вот традиция приглашать иностранных архитекторов, она появилась, наверное, уже при Петре Первом.
При Петре, конечно, при Петре Доминика Первом. Трезини, вот да, тогда его пригласили. Да, да. Вот. И вот знаете, вот тут имеет смысл вообще поговорить, вообще знаете, с какого еще аспекта, тем более, что если мы заговорили о культуре.
Да.
Да, потому что иностранцы в России, если оставить в стороне вот этот феноменальный эпизод с крестьянской колонизацией Поволжья, то иностранцы в России это, с одной стороны, военное дело и социальная элита, а дальше это, в первую очередь, в широком смысле культура, безусловно. И вот тут можно для начала выяснить, какие иностранцы, из каких стран и в каком качестве они к нам попадали.
Да, да.
Вот первое место с большим-большим отрывом держат немцы.
Немцы, безусловно.
С 17 века немцы – это коренной народ России. Дело в том, что по нормам Организации Объединенных Наций, под которыми, под этим документом стоит подпись представителя России, коренным народом считается народ, который на данной территории прожил 3 поколения. Это, еще раз хочу сказать, международно признанная норма, которую Россия никогда не опротестовывала. Так вот, с этой позиции немцы, грузины, армяне и евреи – это коренные народы России. Почему? Потому что грузинская и армянская диаспора в России массовая с 17 века. Массовая, подчеркиваю, малочисленная была и раньше. Массовая 17 века, вплоть до массового переселения в какие-то области. и вплоть до городов, где они составляли большинство населения. Классика жанра Ростов-на-Дону. Mm-hmm. Это вообще армянский город на старте. Так вот, евреи в основном с Екатерины II, с разделов Речи Посполитой, массовое присутствие mm-hmm. евреев. Немцы, как минимум, с немецкой слободы 17 века, как минимум. Mm-hmm. Потом Прибалтика, азейцы, потом потемкинская колонизация. То есть в таких количествах, которые просто позволяют говорить о таком крупном местном, хорошо сформировавшемся национальном меньшинстве. Угу. То есть масштаба совершенно равного, скажем, татарам, башкирам, там, марийцам угу, и так далее, угу. вот в таких масштабах. И этому есть невероятно интересное свидетельство в русской литературе. Вот я понимаю, что мы сейчас уже вряд ли выдерживаем имидж самой читающей страны мира, к сожалению. И тем не менее, любой человек, который грамотен, который учился в школе, и у которого есть маломальский навык чтения, может мои слова проверить самостоятельно. Mm-hmm. Я что предлагаю сделать? Взять наугад любое произведение русской классической литературы, ну, из числа таких хорошо распиаренных. Mm-hmm. Начиная с недорослей фон Визина.
Так.
Кстати, Денис Иванович фон Визин был этнический немец.
Немец, да.
Это уже интересный
Конечно.
Факт. Да. И вот вы возьмите недоросль фон Визина, возьмите Евгения Онегина Пушкина, его же «Медный всадник», там возьмите «Герой нашего времени» Лермонтова, возьмите Обломов Гончарова, возьмите «Кому на Руси жить хорошо», да. Некрасова и т.д. Там «Войну и мир» Льва да. Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, любое под заветочку, «Вишневый сад» Чехова. Вы обязательно на страницах этого романа хотя бы один раз встретите немца.
Немца, да, да.
Это может быть Адам Адамович Вральман у да. фон Визина, это может быть Шарлотта у Чехова, да. это может быть какая-нибудь Луиза Ивановна или это Амалия Людвиговна у Достоевского,
да.
это немец Фогель у Некрасова, там это доктор Вернер у Лермонтова, там
да.
это в Тургеневском накануне Зоечка, там, которая застигнутая врасплох спрашивает вас из нас, понимаете,
да,
и
да.
так далее. Или может быть даже просто элементарный. Хлебник немец аккуратный в бумажном колбаке не раз уж отворял свой вас издаст.
Да.
Он даже по имени не назван да. в Евгении Онегине. Он мелькнул там, понимаете? То есть это о чем говорит? Что, да, ну там особенно в тургеневских романах, там Лем в этом в дворянском гнезде. У Тургенева немцы вообще постоянно просто вот вообще как бы и у Достоевского.
Ну, безусловно, тоже. Это еще раз доказывает и подчеркивает именно вот такое богатство пребывания вот,
да.
эти, вот этого
представления.
Да. Представители
да,
этой
и не только нации. Богатство. Я обращаю внимание, что в 18-19 веках немец в России просто привычное явление. Оно даже не вызывает никакого как бы, ощущения какой-то инаковости, понимаете? Это вот Карл Иванович и так вот эти вот, ну, кстати, Лев Толстой, Карл Иванович детства, понимаете?
Mm-hmm.
Вот, то есть это совершенно привычный элемент жизни.
Слушайте, а как потом это чем обернется, эта дружба от любви до ненависти? Да?
Она никак не обернется. Дело в том, что все российские немцы в обоих мировых войнах остались патриотами России.
Патриотами России.
Правда, нисколько их это не спасло от его товарища Сталина, как вы знаете. Потому что, ну, тут уже логика тоталитаризма. В том-то и дело, что когда будут военные конфликты с Германией, кстати, не только две Первые мировые войны, а еще и Семилетняя война в 18 веке с Пруссией, абсолютно никаких прецедентов перехода на сторону противника или так далее. Но я вам, знаете, я вам приведу один такой знаменитый, такой эмблемный.
Просто... То есть воевали-то не люди, по сути дела, воевали...
Сюда.
Верхушки.
Конечно. Люди, как
воевали
всегда...
политические амбиции.
Да, кровь проливали реальные люди.
Да, кровь...
Но еще раз обращаю внимание, российские немцы практически 100% остались верны своей новой родине. Это момент. Ну, знаете, я говорю, я приведу вам феноменальный эпизод. Вот был знаменитый белогвардейский генерал, барон Роман Федорович Унгерн фон Штернберг в гражданскую войну. Кстати, он даже был не столько белогвардеец, сколько русский фашист. По своему убеждениям, патологический садист, человек крайне жестокий, но у него с психическими отклонениями было просто. Он попал в плен. Да, кстати, один из немногих белогвардейских генералов, который попал в плен. Над ним был суд, в 21-м году в Новосибирске, и, естественно, суд закончился расстрелом, это совершенно естественно. Но во время суда, а обвинителем, кстати, по делу барона Унгерн-Штернберга был известный советский политический идеологический деятель Емельян Ярославский, тот самый, который потом сделал карьеру на богохульстве, на антирелигиозной пропаганде. И вот он, желая как бы уесть своего как бы вот подсудимого, сказал: «Каковы заслуги вашего рода перед Россией?» Он думал услышать все, что угодно, но только не то, что ответил барон Унгерн. Он сказал: «75 членов моего рода убитых на войне за Россию».
Вот так вот.
В том числе в Первую мировую. Вот. Вот тут даже советский суд, самый гуманный в мире, окосил.
Да,
понимаете?
Да.
Этим все сказано. Но вот пример с немцами, он еще показывает очень интересный момент, что вот применительно именно к немцам и только к немцам очень широкий социальный спектр приложения.
Да.
Вот.
Культурный,
да, спектр. Культурного и экономического.
Да, да, вот об этом
то
как раз, да.
То есть булочники, колбасники, да, пивовары, то есть вообще на уровне мелкого бизнеса, на уровне сферы, как бы мы сейчас сказали, сферы услуг там и
да,
так далее.
Да,
да. Да, массово врачи. Массово врачи.
Врачи, да.
Да, медицина, вот здесь можно, да, кстати, сказать одну вещь. Вот я не знаю, я думаю, что мы, никто из нас не доживет до такого времени, когда поставят в России памятник немцам-врачам. Потому что дело в том, что медицинское дело в России, в новой России, вот в Российской империи Романовых, оно вообще в значительной степени на протяжении 18 и первой половины 19 века, это прежде всего дело немцев. То есть заслуга этих врачей перед Россией гигантская, потому что особенно в провинции, вот, но и в столице тоже. И среди этих врачей попадались просто настоящие подвижники, но в частности такая фигура, тоже заслуживающая памятника. Мы неблагодарная страна, мы не знаем, кому памятники ставить. А когда встает вопрос, чтобы убрать памятники большевикам,
да,
которые были откровенными палачами, товарищ Зюганов начинает плакаться, что Россия останется без героев.
Да, да.
Худшего оскорбления русского, так сказать, русского национального чувства, русского патриотизма я в своей жизни не слышал. Потому что я говорю, что если вы хотите вот кому поставить памятник,
да,
пожалуйста, предлагаю прямо в эфир, что называется, да, поставьте памятник доктору Газу. Вот был великий подвижник в Москве доктор Газ,
да,
русский немец, который... истинный христианин был, вот просто, неважно, какой он придерживался конфессии, вот, скорее всего, он был лютеранин, вот, но он был христианин до мозга костей, который, знаете, даже такая деталька, все, кто сидел в тюрьмах, каторжники, за него молились всю жизнь, он ввел кандалы доктора Газа с меховой прокладкой, чтобы руки не натирало, понимаете? А там миллион было вариантов и благотворительности, и медицины, и так далее. То есть человек...
Ну, его... а что самое интересное, что самое вот значительное он привнес в развитие медицины,
да,
в России?
Знаете, там не сугубо чисто какие-то медицинские разработки, хотя сугубо медицинских разработок там в России немцы тоже, дай бог, чего сделали.
Да, да.
А он занимался проектами гуманистического, гуманитарного характера. В частности, гуманизация пенитенциарной сферы. Это же у нас как было, так и остается. Вы знаете, но я вам скажу, в современной России тюремная субкультура, философы и культурологи, знаете, как ее оценили? Как возрождение культуры каменного века. То есть нам, знаете, вот если хотите изучить культуру мезолита, добро пожаловать в тюрьму, понимаете? Вот, так вот, Газ всю жизнь этим занимался. Питание, медицина, какое-то социальное условие людей, которые попали за решетку там и так далее. Вот ведь... Иди разберись, из-за чего они туда попали. Может быть, безвинно попали, может быть, они попали в силу стечения обстоятельств. И их бросают в девятый круг ада, понимаете? Так ведь Газа два раза из Москвы высылали власти Москвы. Вот. А народ к нему в конце жизни относился как к живому святому. Вот вам русский немец, понимаете, элементарно.
Да, да, да.
Вот. А если брать науку?
Да.
Миллион имен, понимаете, да. астроном Струве, великий, кстати, он, ну, он вообще-то швед был по национальности, но все равно вот эта германская община. Кстати, Петр Бернгардович Струве, будущий великий русский экономист и этот самый политический деятель. Философ Густавович Шпет в Серебряном веке, впоследствии расстрелян Сталиным, там, понимаете, и так далее. Кстати, то есть тут миллион имен, если брать вот этот аспект, вплоть, кстати, до нашего дня, вот если уж мы вспомнили, у меня приходит на ум еще одно имя великого русского немца, нашего современника, отец Павел Адельгейм. Священник, дважды отсидевший в советских лагерях и впоследствии убитый, уже в наши дни убитый, понимаете? А он был священником от Бога, мыслителем, истинным гуманистом, истинным христианином. То есть я к чему хочу сказать, здесь огромный пласт в этом плане.
На сегодня мы вновь заканчиваем, ну а продолжение нашей передачи в цикле «Православие и культура» с участием кандидата культурологии, искусствоведа, музыковеда, лауреата премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы также продолжим говорить на тему явления иностранцев в России 17-18 веков. Всего вам самого хорошего! Разговоры об искусстве.